говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У нас прекрасный рождественский подарочек сидит напротив меня. Это Виталий Манский. Виталий, здравствуйте.
Да, привет.
Виталий, президент фестиваля. Спасибо большое. С наступившим Рождеством уже.
Да.
Сегодня наступившее Рождество католическое. Мы всех поздравляем хором, дружно. Очень любим этот праздник. Виталий, президент фестиваля «Ардокфест» и «Лавровая ветвь» вместе.
Да, профессиональная премия.
Профессиональная премия, да, это немножко другое, но тем не менее вместе проходят эти два события. Больше внимания на «Ардокфест», просто более, не знаю, более известный, может быть, среди зрителей. С огромным успехом прошел фестиваль. Я свидетель, не прорваться, не пробиться. Был забит зал, хотя, казалось бы, кинотеатр такой не самый центральный, да, вот этот горизонт, это метро Фрунзенское. Но тем не менее было очень здорово и много людей. Вы довольны?
Мы довольны.
При том, что первый раз никакого, второй раз никакого государства, да, это уже второй раз,
да,
без государства.
Это второй год мы...
без государства.
Второй год, действительно, ведь у нас показы шли с 10 утра до 3 ночи,
да,
в трех залах. И, откровенно говоря, всегда перед фестивалем есть какое-то переживание, насколько мы будем созвучны вот тем потребностям зрительской аудитории, насколько зритель готов, вообще говоря, отправиться в это декабрьское путешествие по Москве с метро, пересадки, идти от метро еще там
снег
10 минут.
В какой-то момент.
Да, и платить деньги. И платить деньги за билеты. И ведь это большие залы, там маленькие залы более 100 человек, а большой зал там под 400. И то, что на очень многие сеансы задолго, там на некоторые сеансы чуть ли не в первый день фестиваля, а уж, по крайней мере, накануне выкупались все билеты во все залы, ну, кроме там утренних и совсем ночных показов, это, конечно, очень важное... очень важный знак и очень важный сигнал и такое послание нам, организаторам «Ардокфеста», что мы делаем что очень важное, нужное, и что мы обязаны продолжать это делать, несмотря не только на отсутствие государственной поддержки, а, в общем, продолжающуюся... Ну, я просто могу сказать, что вот сегодня все мы уже в таком праздничном настроении, все думают о корпоративах, о каких-то семейных праздниках, магазин, елка, там, майонез и так далее, а сотрудники этой кинотеатральной сети вынуждены сейчас, юристы вынуждены ездить в организации, доказывать, потому что, иными словами, Министерство культуры...
То есть они прижали кинотеатр «Горизонт»?
Да, Министерство культуры открыло административное дело против сети «Формула кино «Горизонт» по абсолютно надуманному предлогу, потому что, конечно же, мы знаем, что наше законодательство несовершенно, более того, оно в том пространстве, которое касается свободы коммуникации, свободы показа, собственно говоря, документального кино и вообще кино аудитории, оно очень регрессивно, оно, так сказать, консервативно, оно, в общем, базируется на таких запретных, на запретном фундаменте. Тем не менее, мы обошли юридически все эти запреты и в рамках закона показали все картины, все до единой. Но, тем не менее, сейчас министерство решило не нас, знаете, есть такое очень точное слово «кошмарить», не нас, а именно кинотеатральную сеть, чтобы, даже понимая, что их дело неправое, и что, в общем, сеть, мы предоставили все документы сети, сеть предоставит все документы в эти, значит, органы, но просто, чтобы людям испортить праздник, и чтобы люди вспомнили об этом в следующий раз, когда мы будем заключать договор о проведении фестиваля уже 2016 года.
Методика заложничества, она же всесильна. Там не Навальный, брат Навального, не «Ардокфест», фестиваль, который, кинотеатр, который его показывает. Просто вот используется методика на всех уровнях.
Ну, это, вообще говоря, понимаете, Министерство культуры, которое призвано защищать культуру, призвано продвигать культуру, призвано защищать интересы индустрии, которая вообще существует для нас. Оно сейчас превратилось в тот самый репрессивный орган. Я просто умалчиваю о коррупции, там, о всех этих вещах, которые происходят в министерстве, это бог с ними. Ну, точнее, не бог с ними, а пусть это генеральная прокуратура разбирается.
Чайка.
Чайка, да. Пусть Чайка разбирается, так сказать, с этими проблемами. А вот то, что, конечно, министерство стало на путь абсолютно такого консервативного органа, уничтожающего отечественную культуру, это совершенно очевидный свершившийся факт.
Ну, а вот смотрите, мы сейчас не говорим пока по фильмам, но если в целом посмотреть картину, весь репертуар фестиваля, Вы понимаете государство, которое отказывается? Там есть действительно причины для отказа государства с вами сотрудничать, для попыток наезда на него? Что там такого во всем этом?
Вы знаете, конечно, наш фестиваль отражает все тенденции, все вопросы, все боли, все, ну, как бы, все, что интересует документалиста, все, что связано с реальной жизнью страны. Но если от общих слов перейти к конкретике, собственно, политических картин или картин, напрямую связанных с политикой, или которые можно хотя бы буквально связать с политикой, в программе «Ардокеста» этого года было из 145 фильмов, которые были включены в различные программы, было, ну, никак не больше 10. То есть, могу сказать, да, с политикой была связана картина, ну, как с политикой, картина Евгения Меты «Выступление и наказание», которая была в конкурсе, которая в том числе рассматривала феномен Пусси Райт, но она, эта картина, которая рассматривала вообще акционизм в российском искусстве, с, там, включая Боярыню Морозову, включая, ну, это большая научно-популярная картина о таком протестном искусстве. Картина «Немцов, мой друг».
Но она не шла даже и в конкурс.
Она была вне конкурса. Нет, да. Но она была все-таки в нашем официальном показе. Да. Она прошла при абсолютном аншлаге. Но эта картина рассказывает о действительно друге, человеке. Ну, понятно, он политик, поэтому... И более того, политик, убитый в России. Практически культовое такое приношение в жертву человека. Поэтому это политика. Ну, и в общем...
Ну, я уж не говорю о том, что это друг Путина с некоторых пор, с его пресс-конференции Владимир Владимирович. Он себе его тоже записал в хорошие отношения, в товарищи, поэтому вот из-за Немцова...
Да, это как-то я как-то было, упустил.
Было такое. Это он, правда, да? Да, на пресс-конференции у нас были прекрасные отношения с Борисом Ефимовичем, поэтому это не повод его убивать, его да. Вот выступления жесткие.
Ну, да, я как-то в последнее время не смотрю...
Я догадываюсь. Ну, вот
телевидение мне достаточно смотреть так, на вот, улицу.
Так что даже этот фильм мы не считаем, что мог бы там, ну, страшно напугать.
Ну, по сути дела, да. А остальные картины, это картины о реальной жизни. Является ли реальная жизнь политикой? Является ли фильм о продавщице провинциального магазина, где мы видим, как приходят люди? То есть это вообще такая почти мелодрама о душевных страданиях этой продавщицы. Но мы фоном видим людей, которые приходят в этот магазин и покупают там две конфетки, пол сырка. И, так, и мы, как бы, конечно, косвенно понимаем уровень жизни и прочее, прочее. Но это картина, конечно, совершенно иного свойства. Да. Или картина, я не знаю, «Не твое дело». Молодая пара отправляется в Грузию в романтическое путешествие. Или картина, там, я не знаю, да любая. Вот сейчас открыть конкурсную программу «Жить хорошо, еще лучше». Эта картина снята в Киргизии. Или «Металлический хлеб», кстати, тоже в Киргизии сделанный фильм. «Муравейник» в Эстонии о жизни большого гаражного кооператива, которые, ну, сказать, оккупировали, наверное, в случае с Эстонией некорректно, в котором в основном почему-то так сложилось, в основном русские владельцы гаражей. Такая русская Атлантида вот в этой современной Эстонии. Очень трогательная, в чем-то даже смешная картина. Где там политика?
Атлантида в Эстонии, где русские в Сталине 60%, по-моему.
Ну, то есть, ну да, тоже получается политика. Хотя в чем политика? В реальности отражения жизни?
Когда вы рассказываете мне, я все теперь поняла с вами, когда вы рассказываете про продавцов, вот эту, я поняла, почему вы, это антигосударственный фестиваль. Потому что вы говорите о России, о которой не говорит само государство, она давно ушла. Вот понимаете, вы открываете людям Россию. Это нельзя. Это давно уже полгода, два года Россия живет Украиной, теперь она живет в Сирии. Это то, что нельзя в России. Про Россию.
Вы знаете, у нас есть
нельзя,
фильмы о Украине.
Это преступление,
фактически. У нас фильмы есть о Украине. У нас и в конкурсе было две картины, связанных с Украиной. Фильм «Чечен», который получил приз как лучшая полнометражная картина. И, кстати сказать, это один из трех призов, то есть вес этого приза очень высокий. И, кстати сказать, эта картина получила приз как лучший арт-фильм на профессиональной премии «Лавр», где голосуют исключительно профессионалы, коллеги, 50 человек, тайное голосование. И это говорит о том, что действительно картина является важным таким событием 2015 года, а повествует она о чеченце, который всю жизнь воевал и кроме войны, собственно говоря, ничего в жизни, как он по его собственному признанию, не умеет и не хочет делать, и он отправляется на Украину воевать с русскими. Это, опять же, его прямая речь. Он считает вот это своим каким-то жизненным вызовом, долгом. И картина, с одной стороны, рассказывающая о этом конкретном чеченце, а с другой стороны, показывающая фоном происходящие события на Украине. Там есть абсолютно шедевральные кадры, которые, я убежден, войдут в историю и современной Украины, и современной России, и будут стоять наряду с кадрами, ну, я не знаю, там, прилет, встреча Гагарина в Москве в 61-м и так далее. Это, знаете, кадр, когда еще не было объявлено о создании так называемой Донецкой народной республики, но уже вот это движение сепаратистское набирало силу, и идет огромная толпа, скандирующая лозунги, антиукраинские лозунги, и идет по улице, прям так сказать, как бы остановив движение, и им навстречу выходит женщина в каком-то там голубеньком платьице с открытыми, значит, рукавами, и, видимо, она шла из магазина или куда-то, то есть у нее какая-то там хозяйственная сумка, и единственное, что она, чем она могла противостоять этой толпе, она достала из сумки свой паспорт украинский, его открыла, и вот протянула руку с этим паспортом этой толпе. И эта толпа на нее набрасывается. И просто, если бы там не милиция, которая ее отбивает, это одним кадром снято, это совершенно фантастическое по эмоциональному, так сказать, и по правде, по отражению реального положения вещей. Там, ну, вообще, это абсолютный такой, знаете, золотой фонд документального кино, вот этот отдельный кадр. И в этой картине такие кадры, такие сцены присутствуют. Это действительно очень мощная картина, рассказывающая, конечно, о Украине в том числе.
Но вы, конечно, понимаете, Виталий, что мы с вами же не дети. Почему такая картина, рассказывающая так, как об Украине, никогда не может быть в российском эфире? Именно потому что чеченцы по своей, вот по нашей с вами логике, да, они воевали с русскими, они продолжают воевать с русскими там. Но по логике государства есть Рамзан Кадыров, который отправил батальоны, поддерживает российскую власть так, как он поддерживает ее везде.
Нет, я считаю себя в этом смысле ребенком наивным. И считаю, что у нашего государства нет логики. Я считаю, что очень скоро, ну, в историческом, конечно, объеме, то есть не завтра, а в историческом очень скоро мы проснемся, все очевидное станет явным, и даже те 86% признают, что мы жили вот эти годы после начала украинских событий, что мы жили в стране, под руководством людей, уничтожающим нашу страну.
Это был смог над Пекином.
Абсолютно.
Такой.
Абсолютно.
Потому
что иначе быть не может. Я абсолютно убежден, что Россия заслуживает, ну, точнее, я так скажу, Россия не заслуживает быть той страной, которой она является сегодня, той страной, которую делают из нее сегодня люди, которые завтра уже, полагаю, должны будут за все это ответить.
Мы посмотрим сейчас кадры из фильма «Чечен».
Я уже район этого Майдана знаю лучше, чем свой город Грозный. Тоже была эйфория изначально. Думали, вот сейчас всего добились, вроде бы все, своего президента нам, ну все, Дудаев, все. Я кроме воевать, я ничего не умею. Потому что в такой стране родился. Просто об этих войнах молчат, а так, где мы только не побывали, начиная с 81 года. До Симферополя нет, там до Джанкоя, до Мелитополя, до Мариуполя, до Запорожья.
Российский татарин.
Чеченец.
Чеченец?
Ну, чеченцы. Кадыров нам обещал, если что, помочь.
Они просто не знают бандеровцев, какой-то хороший порядочный. Мы там никогда не были. И всякую чушь несут.
ситуация, просто они говорят, как можно сейчас в данный момент нам действовать, чеченцев привези. Вот я вижу чеченца, они уже хотят поговорить с людьми, как уже действовать в таких ситуациях. И дикие их племени ушли, ушли племена, их бог свобода, их закон, война. Это Лермонтов писал про нас писал.
Вот очень все непросто. С одной стороны, конечно, хорошо, что человек поехал. Ну, хорошо для украинцев, что он поехал, их поддержать. Майдан, с другой стороны, человек только его делает, что воюет. Он поехал, потому что он не может не воевать. Так получается.
Вы знаете, документальный герой не обязательно должен быть героем в буквальном смысле слова. И вообще человек очень объемен, по противоречив и не прямолинеен. И вся прямолинейность и вся вот такая, так сказать, пропагандистская зашоренность, она присутствует в эфире государственных телеканалов. На Ардукфесте мы видим людей, которых мы принимаем, которых мы впускаем как бы в свой близкий круг, потому что это очень интимное кино, очень такое, так сказать, открывающее истинное событие и там пространство, куда нас вводит автор фильма, но при этом мы можем не соглашаться с этим героем, мы можем спорить с этим героем, мы можем в конце концов презирать этого героя, то есть не принимать его категорически, но так и наша жизнь. Наша жизнь не строится из какого-то абсолютного одобрения или, так сказать, она жизнь в противоречиях. И когда мы лишаем человека вот этих противоречий, но он теряет очень важную составляющую, это осмысление, анализ, рефлексию. Он, в общем, из человека, опять же, объемного превращается в какое-то роботизированное существо, что, конечно, удобно, когда наступает момент X и нужно подойти к избирательной урне и, так сказать, проголосовать за единственную партию, которая, конечно же, так сказать, решит все твои проблемы. Но мы живем не выборами, мы живем жизнью своей. И эта жизнь сильно отличается от того, что нам пытаются в качестве нашей же жизни предъявить на государственных каналах.
Да, я уже поняла теперь еще раз, зачем ходят люди. Я понимаю, почему вы нелюбезное государство, и понимаю, почему к вам приходят люди посмотреть на свое, как же мы живем, посмотреть на свою жизнь.
Мы зеркало,
и увидеть, что да,
по
да,
сути
что
дела.
Есть еще жизнь где-то есть.
Мы зеркало, и мы в чем-то и увеличительное стекло, и в чем-то мы окна в какие-то пространства, про которые зритель хочет понять. Потому что вот я вижу сейчас фотографию из фильма, кстати сказать, польско-немецкой картины.
Да, она польско-немецкая. Эффект домино.
Да. Она рассказывает о, казалось бы, истории конкретного абхаза, который влюбляется в русскую девушку, она приезжает к нему в Абхазию. Этот абхаз, кстати сказать, министр спорта Абхазии. И мы видим такую романтическую историю с одной стороны. С другой стороны, вот это мы видим Абхазию реальную, которую многие из нас уже 20 лет не видели, потому что многие не решаются туда поехать.
Не хотят видеть, потому что конфликты, и не хотят быть
его участниками. Ну и в том числе какая-то опаска ехать туда, вроде как война, какое там положение, какая там экономика, какой там сервис. Одним словом, Абхазия, которая была очень близкой, ну, так сказать, такой же, как, я не знаю, Сочи, для многих-многих поколений россиян. Сейчас это, несмотря на то, что она де-факто, не де-юре, а де-факто является частью России, тем не менее она удалилась, и вот эта картина позволяет нам понять, почувствовать и практически оказаться в Абхазии сегодняшней. А еще в контексте того, что это отношение русской и Абхаза, и такие достаточно сложные конфликтные отношения, у них мы наблюдаем очень серьезные семейные скандалы, и в конечном счете она уезжает от него. Но это такая достаточно сериальная практически история или мелодраматическая история. Но мы действительно узнаем то, что мы никогда не узнаем про Абхазию, протерев в дырку глазами свой телевизор.
Давайте мы посмотрим трейлер. Вот немножечко фрагмент из этого фильма и продолжим.
Добрый день, уважаемые журналисты, гости. Мы рады приветствовать вас на очередной пресс-конференции. Сегодня наша пресс-конференция посвящена вопросам безопасности организации чемпионата мира по домино.
Это я как министр спорта приехал в Ростов, там увидел интересную девушку. Так что этот легкий флирт, эта игра привела к тому, что мы решили пожениться.
Мне казалось, что так пахнет счастье. Правда. Конечно, было ощущение, что я с любимым мужчиной еще в рай попал.
Народа – это история постоянной борьбы за независимость. Прекрасный климат, выгодное географическое положение – все это всегда привлекало на эту землю захватчиков.
Я просто хочу дать тебе понять, что здесь... Ну вот так будешь мыслить, тебе сложнее будет.
Этот момент мне очень интересен. Вот ведь представление человека, который там давно не был, и вообще, может, и никогда не был, а... в соответствии с тем, что ему говорят об Абхазии, он представляет себе такое абсолютно пророссийское что-то такое образование, которое, ну, без пяти минут мы вместе, ну, просто некоторые осложнения препятствуют нашему воссоединению, поскольку еще один конфликт никому не нужен. А так это практически Россия. Вот мне кажется, что по этому фильму видно, что это не совсем Россия все-таки. Судя по тому, что вы рассказываете, по трейлеру этого не понять, но по вашему рассказу очевидно.
Я вообще говоря... не хотел бы в контексте фильма «Фардукфеста» давать прямые ответы, потому что они всегда неточны, они всегда тенденциозны. Этот фильм дает возможность зрителю почувствовать и сделать собственный вывод. Понимаете?
О том, что чувствуют они там.
Не навязанный, не предрешенный за тебя, а твой персональный вывод о том, что ты видишь, что тебя интересует. И вот наш фестиваль как раз обращен к тем людям, которые хотят делать собственные выводы. И таких людей, к счастью, в Москве и в России, потому что фестиваль в этом году очень фундаментально еще проходил в Петербурге, также при аншлагах. И мы получили уже на сегодняшний день очень большой запрос от различных городов страны, от клубов, от каких-то площадок, где есть какая-то возможность смотреть кино, с просьбой приедьте к нам, покажите, мы задыхаемся. Конечно, к сожалению, мы не можем, у нас нет никакого финансирования, и мы не можем, так сказать, как скорая помощь выезжать во все регионы России в то самое время, как Министерство культуры тратит очередные деньги на некую бессмыслицу под названием прокат там, так сказать, документального кино. Но, тем не менее, какие-то запросы мы просто не считаем невозможным для себя не учесть. И, в общем, уже выстраиваем какой-то план, график поездок с программой по стране.
Но мы сейчас поговорим о фильме, который был включен в ваш фестиваль не в рамках официального конкурса, а в рамках конкурса среди... фильмов в сети, размещенных в интернете.
«Ардуксеть», да.
Да, «Ардуксеть». Этого я не помню, этого было раньше?
Три года уже проходит конкурс «Ардуксеть». Мы обнаружили, что в сети существует не просто... Знаете как? Понятно, что даже вот я, допустим, через какое-то время готов там тот или иной фильм выложить в сеть. Но мы заметили, я имею в виду вот программеры «Ардукфеста», что появляется... такое почти специальное кино для интернета. То есть, когда интернет-площадка является обязательной составляющей для этого фильма. Подчеркиваю, давайте я сейчас сосредоточу на этом внимание. Не фильм, снятый для кинопроката или там для телевидения, потом показанный в интернете. Нет, а именно сделанный для интернета.
С расчетом на аудиторию.
Что имеется в виду? Например, фильмы презентации. и в конкурсе «Ардок-сеть» этого года. Я вот сейчас этот конкурс открою, чтобы быть более, так сказать. Вот фильм «Презентация». Это фильм о «Золотом кольце». Это возможности съемок, воздушных съемок. Компания показывает, как они могут осуществлять воздушные съемки. Mm-hmm. И снимают небольшой фильм о «Золотом кольце». Это документальный фильм. Фильм, например, «Папа». Вот режиссер Дарья Захарова, 16 минут. По сути дела, этот фильм рассказывает о конкретной трагедии, о конкретном несчастье, о конкретном человеке, который нуждается в деньгах на лечение. Это документальный фильм о человеке. В конце специально стоит счет, который, так сказать, на который просят, посмотрев фильм, перечислить деньги, то есть это некий
есть
такой...
вот целевая аудитория, такая, люди,
да,
которые
такой как бы фильм, ну, социальный проект, что ли. «Норильск от первого лица». Фильм вот знаменитой команды Александра Расторгуева. Это вообще веб-документарий. То есть этот фильм, его, по сути, даже какой-то такой версии экранной не существует, потому что его каждый зритель может, зайдя на страницу этого фильма, начать смотреть собственным путем. То есть он должен мышкой двигать по экрану. Условно говоря, он открывает окошко в комнате, и открывается одна история. Он нажимает на двери, и он попадает в другое помещение, начинается другая история. Это совершенно новое кино. Или там, скажем, фильм без названия. Это фильм, который мы нашли в интернете. Мы не нашли автора этого фильма, мы не нашли название этого фильма. Но этот фильм снят, вообще говоря, камерой, случайно сняты события камерой видеорегистратора автомобиля в течение 5 минут. Это абсолютная трагедия русской жизни. Вот советую заглянуть на сайт ardokfest.ru, набрать там «Ардок-сеть» и посмотреть этот фильм. То есть фильм «Народное творчество» практически, то есть без авторства. И в эту же программу, ну, тут есть еще всего, сколько там, 12 фильмов, и в эту же программу мы включили фильм, видимо, о котором будет ваш вопрос,
да,
фильм Алексея Навального «Чайка», потому что этот фильм тоже сделан абсолютно для интернета, потому что, конечно, мы дети, не дети, наивные, не наивные, но мы, конечно, понимаем, что подобный фильм в эфире телевидения на территории России увидеть невозможно. А в интернете за несколько дней его посмотрело 4 миллиона россиян.
Не обязательно россиян.
Четыре миллиона человек, говорящих по-русски.
Да. Давайте мы тоже немного посмотрим этот фильм, а потом послушаем, что люди, говорящие по-русски, говорят об этом фильме. Пожалуйста, смотрим.
В мае 2014 года греческая пресса переполнилась репортажами с невероятной по масштабу церемонии открытия нового отеля. Вот она, эта 5-звездочная гостиница на берегу моря в Халкидики, главном курорте материковой Греции. Потому как отделано помещение, можно сказать, что в строительство вложили десятки миллионов евро. Над землей люксовые номера за 4000 долларов в день, а внизу едва ли не большей площади спа-комплекс, отделанный монолитным мрамором. Церемонию открытия ведет известный российский конферансье. Главная звезда вечера – певец Филипп Киркоров. Видно, что инвестор потратил громадные деньги. Акробаты, шоумены и фокусники всех привезли из России. Оттуда же весь технический персонал, вплоть до флористов и осветителей. Удивительно. Торжественную речь на сцене произносит собственнолично министр культуры России Владимир Мединский. В зале его слушает российская элита, бизнесмены, главы регионов и политики. Кульминация вечера – салют и лазерное шоу. На здание гостиницы проецируют гигантский российский флаг. Кто оплатил такой масштабный праздник? И кого лично поздравляет со сцены министр культуры? Пишут, что владельцы отеля – инвесторы из России. Кажется, что речь идет о каком-то известном олигархе или отельере, но это не так. На этом видео настоящие владельцы гостиницы торжественно перерезают ленточку. Узнаете? Это Артем Юрьевич Чайка, сын генерального прокурора России. Его лицо вы наверняка видите впервые. Несмотря на его относительную известность, До последнего момента никто не знал, как он выглядит.
Это мы, если забежать вперед, что было дальше, после того, как фильм был снят, это то, что мы с вами решили не обсуждать, но, тем не менее, нам нужно напомнить нашим слушателям, что ровно этот фильм стал центром вопросов для Дмитрия Пескова, для Владимира Путина и на пресс-конференции, в интервью. И каждый из них потом говорил, что, ну, дети наших сотрудников нас не интересуют. Их, это не фильм про, собственно, «Чайку», это фильм про его детей, но те, кто посмотрели фильм, знают, о чем он. И давайте, вот я предлагаю, Виталий, вам вообще известны, ну, вы говорите о 4 миллионах в сети, а вот как вы считаете, обычные рядовые россияне смотрят его? Вот сначала скажите, что вы думаете, я имею в виду большинство, которые...
Я думаю, что обычные россияне...
Которые, потребители телевизора, я имею в виду,
я думаю, нет. Я думаю, нет, не смотрят, но... рано или поздно это до них дойдет, потому что могут дети смотреть, соседи. Это, так сказать, становится... Путин об этом говорит.
Да, им же должно быть интересно, о чем же речь.
Я думаю, что так или иначе они заглядывают ну, как-то в этот интернет. Кто-то им дает туда возможность заглянуть, и они из любопытства... Да.
Давайте послушаем вот ответы москвичей на улицах по этому поводу.
Вы смотрели фильм «Чайка»?
Вы знаете, я слышала, но я не смотрела, к сожалению.
Нет, к сожалению, не смотрел, но хотелось бы посмотреть. Полагаю, что там очень много событий, которые действительно имели место быть. На пустом месте такого не бывает.
Это я не смотрела, но читала.
Целиком не смотрел, потому что, ну, я не очень люблю Навального, но я и так знаю, что ворую. Понимаете? Ну, что я буду смотреть? Ну, что вот тот...
Нет еще. Я слышала о нем, но не смотрела.
Я прочел содержание, более-менее и так не имел особых иллюзий по поводу деятельности господина Чайки. Если он, как бы помягче сказать, пренебрегает законом, будучи генеральным прокурором.
Я как бы, я в политике не сильна на эту тему. Мне вот сказали то, что ну посмотри, как бы там, ну для себя понять, кому верить, кому не верить. Вот, я посмотрела.
Я не смотрела, я очень много о нем слышала.
А почему не посмотрели, хотя много слышали?
Очень длинный. Мне идея нравится вот этой деятельности. Я даже поддерживаю фонд борьбы с коррупцией. Ну, как могу, естественно, я там не миллионер. Нет, не смотрела, но хочу посмотреть.
А почему хотите посмотреть?
Интересно.
Привет, Господь с вами, я вообще не интересуюсь политикой.
Ну, я знаю про этот фильм, я так мельком, но тоже я не очень интересовалась. Я знаю, что он есть.
Я слышала об этом фильме, но, к сожалению, пока не было возможности посмотреть. Возможно, на новогодних праздниках посмотрю.
Вы смотрели фильм «Чайка»? А слышали про него что-нибудь?
Для таких фильмов надо созреть, как говорится. Пока, может быть, не созрел. Без интереса. Интересуюсь своей жизнью, чем чужой.
Вот «Чайка» — это документальный вообще фильм?
Ну, думаю, да. Почему нет?
А почему нет? Документальным, конечно, можно. Но там же факты описываются. Ну, то есть то, что происходит, серьезно, как бы, ну, все, все доказано, главное.
Вообще говоря, если это опора на документы, то это вот пограничный жанр.
Наверное, это популистское документальное кино, скажем так. Наверное, так.
Документальный фильм, конечно. Как, нет, это, ну, это не искусство, естественно. Это просто, ну, как документалка идет обычная.
Но если он выиграл на фестивале, значит, компетентное жюри посчитало его документальным, наверное, да.
Ну, прекрасный термин изобрели. Научно-популистское кино, да? И вот какое высокое мнение о вашем фестивале, что раз выиграл, значит, это...
Ну, в данном случае хочу сказать, что, конечно, как искусство этот фильм слабоват, если не сказать более жестко. Популистское? Ну, да, почему нет? Действительно, популизм в этой картине...
В сознательном смысле слова.
Да, в сознательном смысле слова присутствует. Просветительское, может быть, более точное определение, точнее, точное определение, это просветительское, потому что этот фильм просвещает население России о том, что происходит в их стране. Что касается жюри, то конкурс «Ардуксеть» судит непрофессиональное жюри. Этот конкурс судят члены группы «Ардукфест» в Фейсбуке, которая там 7 с лишним тысяч человек. За фильм «Чайка» проголосовало около 1000 человек. Угу. То есть 1000 человек, которые, в принципе, чтобы стать членом группы «Ардукрест» в Фейсбуке, нужно интересоваться документальным кино, нужно найти эту группу, нужно послать туда запрос. То есть это не просто, знаете, такое как бы голосование просто вот где-то. 1000 голосов – это вполне существенная поддержка интереса к этой картине. И то, что мы включили эту картину, я, кстати, могу сказать, я ехал в машине, стоял в пробке, точнее, и посмотрел, случайно увидел ссылку на этот фильм, прямо 1-го, что ли, он декабря вышел. И я вот пока стоял в пробке, я посмотрел этот фильм. И когда я его уже досматривал, я понимал, что этот фильм нужно включать в программу «Ардуксеть», хотя уже у нас даже ее в каталоге нет, потому что каталог ушел в печать раньше. Там 28 ноября. А фильм вышел 1 декабря. Но я считаю, что в этом и заключается смысл фестиваля, что мы должны оперативно реагировать на запросы общественного внимания, общественного интереса. Мы должны быть созвучны с этим интересом. Мы не должны отправлять запросы в там, Министерство культуры и каким-то чиновникам. А можно мы покажем кино? А вы... это уже не фестиваль. Это уже, так сказать, что-то... И я знаю, что другие фестивали, к сожалению, вот такие запросы отправляют и превращаются из фестиваля в какой-то...
Для того, чтобы выжить, уцелеть,
приспособиться. Вот это очень важный вопрос, который, пожалуй, мы точно не обсудим сейчас в этой программе. Да. Вот чтобы выжить. Да. А может быть, не нужно выживать, если ты уже не являешься... Видите, или знаете, вот эти разговоры, то, за мной стоит театр.
Это то, чем мотивируют подписанты свои
абсолютно.
Подписи.
Понимаете, за мной очень много чего стояло и стоит. И, в конце концов, моя собственная жизнь, и мои родственники, и мой бизнес, мои студии, мои... все за мной стоит. Но я, когда вижу абсолютную несправедливость... Я беру ручку и подписываю письмо в поддержку Олега Сенцова, которому 20 лет впаяли, 20 лет молодому талантливому парню на основе абсолютно бездоказательных вещей. Или когда с Украиной происходят такие вещи, я даже про Крым вообще молчу, просто про, когда происходит на Донбассе, Донбасс, Луганск. Ну, конечно же, когда там тысячами гибнут ребята молодые, конечно, я беру ручку и подписываю письмо в поддержку, я не знаю, там, украинских кинематографистов. Но это же настолько очевидные вещи. Ну как жить под лицом-то? Вот просто объясните, как, зачем, ради чего? Ради того, чтобы театр существовал? Да не нужен такой театр. Чтобы ты кино снял? Да не нужно твое кино, если ты подлец. Не нужно никому. Чтобы твой фестиваль существовал? Он не нужен. Он вреден, твой фестиваль, если им руководит человек, который вот таким образом подстраивается под... ну и так далее. Это абсолютное вот для меня убеждение, в котором я даже ни на йоту не сомневаюсь. И, кстати, моя правота будет, опять же, повторюсь, очень скоро...
Это очень хорошее, вот все, что вы говорите про вашу правоту, которая очень скоро, это для Рождества то, что нужно.
Да, я
потому
желаю
что
уже
сбывается,
в этом году.
Потому что все сбывается, поэтому мы очень за то, чтобы все это проговаривали именно сегодня. Я хочу сказать теперь о самом главном фильме фестиваля, гран-при, это главный приз фестиваля. Это фильм, который называется «Геннадий... Крокодил Геннадий».
Крокодил Геннадий.
Дело в том, что, ну, вы знаете, с чисто пиаровской точки зрения мне за него немножко обидно. Потому что если говорить о соцсетях, то, конечно, все постили и восхищались тем, что у вас Алексей Навальный на сцене получал приз. И, конечно, это была такая сенсация, что вот он легализован даже как кинодокументалист. И, к сожалению, в тени оказался, собственно, главный приз. Мне так показалось, по крайней мере. Главный приз вот этого фестиваля «Крокодил Геннадий». Я считаю себя абсолютно счастливым человеком, потому что из десятков фильмов, которые у вас были, вот я точно пошла и попала на этого Геннадия. Он меня потряс совершенно. И я предлагаю сначала посмотреть трейлер, а потом продолжить разговор об этом.
It's too much for us. This is too much for us. We dream about back to normal people's life. Ой, господи, как все в жизни напутано.
Ночной рейд по беспризорникам. Большинство из них выходит из своих укрытий именно в это время суток. Бездомных детей с Мариупольских улиц ночью забирали пилигримовцы.
Цель, как всегда, попытаться остановить беспризорника на ранней стадии развития его бродяжнической, еще не скатившегося к наркотикам, еще не подхватившего СПИД, в отношении того, что нельзя проходить мимо подростка, ребенка, находящегося на улице. Просто нельзя.
Спрашивали люди, на каком основании, кто вам дал право. Я не знаю, кто мне дал право. Мне не нужна бумага, чтобы делать добрые вещи.
Я отец 32 приемных детей. У меня трое родных. Хотя я всегда говорю, моя ситуация ненормальная, неправильная, не годится для примера. Мы делаем это не потому, что мы хотим больше детей взять, потому что те, кого мы берем, брошены. Потому что их некому было взять.
Коле нужна семья. Я говорю, конечно, мой дорогой, Коле нужна семья. А у меня будет очень много проблем. Я задумала, почему они на улице? То есть, ну почему? Мой ребенок со мной, а эти дети на улице.
Это наша мечта, чтобы вообще когда-то Республика Пилигрим перестала существовать как государство бывших беспризорных.
Папа!
Now they have two papa.
Виталий, все, что можете сказать, говорите.
Прежде всего, это американский фильм,
да,
Стива Хубера, снят в Мариуполе. Фильм был запущен до войны на востоке Украины, но это состояние войны, оно в картине постепенно набухает.
Да.
Мы его начинаем ощущать, и в этом тоже дополнительная мощь этого фильма.
Драматургия и, там сумасшедшая.
И, конечно, сам Геннадий, вот этот пастор, это человек, знаете, вот был у Вайды человек там из камня, это вот человек из какого-то камня. Это человек, который, я знаю просто, что он даже по-мужски производит на женщин очень сильное впечатление.
Это, знаете, это даже немножко сначала отталкивает, потому что это чересчур. Это такой Голливуд у вас сразу начинается. Как такое может быть? В Мариуполе красавец безумный, мужик. То есть это герой боевика в чистом виде.
Рэмбо.
Это абсолютный Рэмбо. Ну, Рэмбо по сравнению с ним просто какой-то пацан. Это совершенно что-то киношное, придуманное.
Кстати, вы знаете, что один из продюсеров этого фильма Малик?
Да.
Знаменитый американский,
да. Нет, я не знала этого.
Оскароносец. Вот, но это вообще, конечно, голливудское
кино. Поначалу вам кажется, что этого не может быть.
С глубочайшим погружением в эту атмосферу вот этой беспризорной жизни Мариуполя, четкая линия такого несомневающегося героя.
Да, который... Я надеюсь, по нашему трейлеру поняли,
да,
потому что мы увидели, поняли наши зрители и слушатели, что это такой, ну, если говорить о российских реалиях, это такой Ройзман. Немножко Ройзман в Мариупольске.
Ну, я бы сказал, что да, немножко Ройзман, но такой более, может быть, героизированный, что ли.
Да.
То есть, с меньшим количеством вопросов, хотя вопросы там тоже возникают. То есть
возникают.
Он, да, то есть
возникают.
Вообще это, конечно, картина очень, предъявляющая очень мощного, но не бесспорного героя. И картина, которая сделана по, вот вы точно совершенно сказали, по таким голливудским лекалам, и она производит впечатление на зрителя, конечно, ошеломляющее.
Ошеломляющее. Знаете, тут такая штука. Как ни странно, я вот себя оберегала от этого, вот от этой голливудщины, которая была слишком, это все как-то слишком, не то чтобы искусно, но вам не верилось, что такое возможно, что это такой герой, что он такой красивый и такой мужественный. И он делает невероятно полезно, неправильно сказать, невероятно.
Знаете, мне герой фильма прислал письмо.
Я вот сейчас вот давайте. Да.
Я его сейчас попробую быстренько вам прочитать. Очки.
Вот вы пока его ищете, я вам скажу, что вы себя все время, как бы, вы охраняете себя от того, чтобы не купиться на эту удочку, которую вам подбрасывают, на эту потрясающую, ну, конфету. Поначалу это так кажется. Потом вас это увлекает, потом вы начинаете в это верить. Не сразу, Виталий, вы не сразу начинаете в это верить. Вы начинаете верить, что когда вам говорят, что это не для кино, это продолжается 10 лет, это продолжается очень долго, очень много. Вы верите в то, что это происходит с ним, вот так, а не иначе, вы верите в то, что, конечно, этот человек это сложный, он вершитель судеб. Это человек, который взял на себя функции Господа Бога. В этом спорность,
и вот он, конечно, пишет, да, письмо. Спасибо вам и всем, кто организовал это очень классное дело. Люблю Россию, ненавижу путинский братоубийственный режим. Для меня вы и есть Россия, и ее, очень надеюсь, будущее. Спасибо от всей нашей детворы, детского реп-центра Республики Пилигрим. Эта награда для нас честь.
Потрясающе. Так вот, Виталий Манский, теперь-то я еще вот хочу сказать, когда я досмотрела этот фильм, это снова из ваших рождественских пожеланий, что когда-нибудь его увидят. Его никогда, пока что, в ближайшие, никогда, будем считать, полгода или год, сколько вы там дали этому режиму, его не увидят. Потому что этот человек,
я
этот невероятный...
Режиму, я, да, этому режиму даю максимум 10 лет.
Ой, нет, не надо так давать. Ну, тогда это не Рождество. Нет, это много. Не давайте
лет.
Максимум 10
нет,
лет.
Нет, послушайте. Ну. Но, так как мы действительно находимся в рождественский день... Да. Может быть, завтра утром его не будет.
Ну, вот пусть
вот
его утром,
все находится, и тогда... в том, все находится в том состоянии, когда, да, это может произойти каждый день.
И тогда...
И к этому дню нужно быть всем готовым. И тогда, мы может
посмотрим...
быть... Мы не просто посмотрим, а тогда, может быть, и не будет этих фильмов. Понимаете? Потому что если тут есть система...
Нет, фильмы будут, а это все-таки документальное
они будут,
кино.
Они будут,
вы же сами сказали, что это жизнь.
Когда уходят проблемы... Когда уходят проблемы, начинается другое кино.
Да.
И я очень хотел бы, чтобы картины на Ардок-фесте были столь же эмоциональными, столь же зрительски интересными, чтобы были такие же полные залы, но чтобы меньше было трагедии на экране. Вот что я имею в виду.
Вот я, поскольку действительно очень проникла с этим фильмом «Крокодил Геннадий», все время буду подчеркивать, что держалась до конца, чтобы вот держалась до конца, чтобы не купиться на все это, потому что чересчур. Чересчур. Это, конечно, было просто слишком драматургически. Мне казалось, что это немножко все-таки кино. Я хотела, чтобы это было не кино. Но когда пошла Украина, он же довел, все-таки этот режиссер и эти продюсеры, они довели до последних событий, до сегодняшнего,
да,
дня. Они снимали его долго, они снимали его в разных ситуациях. Они снимали его в ситуации, когда он действительно, он пер против закона, против власти. Он делал то, что он считает нужным, круша все на своем пути. И как он уцелел, слава богу, но я все время, у меня был вопрос, как он уцелел? Как он уцелел, когда он хватал этих наркоманов за руку, когда он крушил аптеки, которые продают.
Но, кстати сказать, съемочная группа пострадала, на них вот были совершены нападения,
да,
и побили аппаратуру, и вообще говоря, вот в своем обращении уже в качестве победителя Ардок-феста Стив об этом тоже сказал, о нападениях пророссийских групп на них,
да,
и для него тоже было очень важным фактом показ этого фильма в России, который он относится с большим уважением и надеждой.
Так вот, это теперь я заканчиваю и говорю самое главное, что этот человек, который 10 лет вытаскивал детей, делал из них людей, из этих подвалов и снимал их с этих шприцев, он оказался абсолютно украинским патриотом. Никто, он же не знал, какой он же не политик, он вообще не, до этой войны он не знал, он не думал о том, как он относится к России, к агрессии. В голову не приходило ему об этом думать. И вдруг, когда все началось, он сделал ровно то, о чем вы говорите. Он встал на защиту этой власти, этих идеалов, этого Майдана, вот вместе со своими детьми. Там масса драматических моментов по этому поводу происходит. Вот он сделал свой выбор в эту же минуту. Он не размышлял, какой выбор. Он сделал выбор
в пользу
Украины.
Вообще говоря, конечно, война на Украине и вот это российское участие в этих событиях удивительным образом сплотило нацию. Я весь 15-й год провел на Украине, потому что снимаю новую картину там. И я наблюдаю колоссальные изменения вот общественной такой солидарности в стране, где на национальной платформе объединяются, казалось бы, раньше с диаметрально противоположными позициями люди. И это, знаете, ну если бы вот не та цена абсолютно варварская, какая-то запредельная, которую пришлось заплатить украинскому народу за свое национальное самоощущение. Может быть, можно было бы произнести фразу «нет худа без добра».
Они говорят сами, они произносят фразу. У меня, я делала программу из Одессы как-то год назад. Они говорят, вот Олег Филимонов, это очень известный, это клуб «Одесских джентльменов», он сказал «спасибо Путину за то, что мы стали нацией». Он сделал из нас нацию. Это единственное, за что можно ему сказать спасибо, что мы об этом, не, вот как Геннадий, мы об этом не думали.
Да.
Мы стали ей. Виталий, ну, я не могу вас не спросить о том фильме, который мы не видели на этом фестивале, и мы его очень ждем. Это ваш фильм о Северной Корее. Очень хочется посмотреть.
Вы знаете, сейчас фильм выходит в прокат в нескольких странах Европы. 3 марта он выходит в прокат в Германии. Этот фильм выходит в прокат, страшно сказать, в Соединенных Штатах Америки.
Почему и, страшно?
Ну, потому что это, по сути, первый документальный фильм российский, хотя Минкульт попросил снять свое участие, значит, соответственно, и российское гражданство с фильма.
О, Господи!
Но я россиянин, поэтому это российский фильм, в том числе выходящий в прокат.
Они вас паспорт еще не хотят лишить, Минкульт? Нет, не предлагали?
Да я думаю, что с них станется. Я думаю, с них станется. Но что касается России,
даже
мы...
Даже в США выйдет.
И огромное количество фестивалей вот сейчас подтверждено. Уже и много призов мы получили, и уже подтверждено более 30 фестивалей по всему миру. Мы планируем начать процедуру получения прокатного удостоверения на фильм вот, там, в конце февраля, с тем, чтобы к весне фильм имел прокатное. Если нам будут в нем отказывать, мы заранее готовы к тому, что будем судиться с Минкультом. Ну, а если уж Минкульт выиграет суд, мы сделаем кинопрокат в интернете, ну, а после там какого-то периода просто выложим в открытом доступе в интернете, потому что я убежден, что этот фильм в первую очередь должны увидеть россияне.
Так, вот теперь мне очень интересно, что у вас, я не хочу, чтобы вы его рассказывали, конечно, понятно, невозможно, но что у вас получилось в итоге? Ведь это был очень сложный момент. Вы должны были бы получить разрешение на съемки в Северной Корее и снять так, чтобы с ними насмерть не рассориться, и показать то, что у них есть, и так, чтобы они, наверное, на это не очень обиделись. Как вы это выкручивались?
В итоге нам не удалось не поссориться, потому что действительно МИД КНДР сделал ноту в МИД Российской Федерации. Значит, и министр культуры Северной Кореи написал своему коллеге и близкому по духу министру России Мединскому. Я читал это письмо, оно, конечно, составлено в лучших образцах, так сказать, там, риторика где-то 50-х, а если не 30-х годов сталинской России. Но наш фильм не нарушает ни одного, при том, что они писали это письмо, тоже очень важно понимать, что они писали эти ноты, не видя фильм, северные
как?
Корейцы.
Как?
Вот то они есть... писали эти ноты, не видя
Почему?
Фильм. Сам факт, что они не видели фильм, им уже был достаточен для того, чтобы писать ноту.
Нет, не понимаю.
Вот на тот момент, когда они писали ноты протеста, они фильм не видели.
А откуда они знали, что следует написать ноты протеста?
Ну, потому что это для этого нужно смотреть фильм. Нет, это по трейлеру.
На всякий случай?
По трейлеру. Важно понимать следующее, что этот фильм не нарушает ни одного пункта российского законодательства. Поэтому отказать ему в прокатном удостоверении просто невозможно по закону. Но так как мы знаем, что из себя представляет закон всего нынешней России, может быть, мы столкнемся с проблемами.
Хорошо. А если бы они его посмотрели целиком, они бы написали эту ноту?
Думаю, да.
Мы заканчиваем наш рождественский разговор с Виталием Манским, который он обещал нам очень много чего хорошего и также обещает, что все это сбудется. До свидания.
Значит для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 9840, 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».